29 октября 1978 года. Второй день занятий режиссерской лаборатории под руководством Олега Николаевича Ефремова. Лаборанты собрались после просмотра спектакля «Репетитор» Полонского.
Ну, правильно. Мы должны только говорить, конечно, очень откровенно, и чтобы... У меня, я вам кое-что тоже расскажу, чтобы ориентировались вы, так сказать, раз уж действительно при МХАТе, и так мы собираемся, чтобы тоже как-то так
сказать.
Ну, хорошо. Ну, я-то все-таки, так сказать, руковожу МХАТом, поэтому. Ну хорошо, поэтому, раз уж у нас так как-то завелось, абсолютно откровенно мы разговариваем. И... Ну хорошо, давайте с репетитора начнем.
Да, ну что касается репетитора, мне показалось, что где-то даже потерялось, ну, может, это мое чисто субъективное мнение, школа МХАТа, правда, существование. Ну, может быть, я несколько огрубляю, но мне показалось, даже есть какой-то такой показ, наигрыш, не у всех. Но вот это я в этом спектакле увидел. И увидел и у старшего поколения, кто сильно не играл.
Пилявская,
да.
Так.
И особенно здесь не отмечено, кто Пинна играл, я не знаю, то ли Семендяева, то ли Попкова.
Семендяева.
Вот тут, по-моему, просто уже демонстрация образа. Вот такое у меня ощущение, именно демонстрация образа, что вот она вот такая, без оценок, без подлинного существования, чего пытаемся добиваться на нашей периферии.
Все мы пытаемся, да. Вы бросьте уже такое разделение, не надо.
Резко.
Ну хорошо, да нет, резко как угодно.
В школе откровенный разговор такой пошел. И вот, кстати, о том, о чем мы сегодня подняли проблему режиссера-художника. Вот уж, по-моему, бессмысленно, чисто иллюстративно.
Так, очень интересно. Ну и все-таки мы режиссерская у нас лаборатория. Ну и ну это то, что будем считать, значит, вот образ спектакля, так сказать. Ну это слово я уже оно как-то надоело, наверное, решение, да? Нет, решение так бывает.
Вот я его, может, просто я не понял. Этот вот я уж, извиняюсь, например, я не уловил, про что, для чего. Можно, конечно, вынести, но, на мой взгляд, это даже для Полонского очень мелко, что вот есть такие люди и есть такие люди. По-моему, все это можно немножко серьезнее сделать. В смысле мысли.
Понимаю.
Иллюстрация с претензией и, наверное, красивость с выключением света. Я не говорю, насколько у нас получается, но пытаемся так не делать. Пытаемся.
А герой как?
Все, наверное, дело как раз в том, что этот парень...
Борзунов,
что девочка... В общем, за ними нет ни личности, ни индивидуальности. Наверное, если бы девочка была другая, более какая-то глубокая, и за ней бы что-то еще было, кроме того текста, который она произносила сию секунду...
Да, там много внешнего. Вот я...
Да, то, наверное, пьеса бы, она даже вот при этом решении...
Олег, ты знаешь, я не уловил, вот я тебе клянусь. Я очень внимательно смотрю.
Ну, пьеса как самоигральная, в общем, она и, наверное, и под суфлёром может пойти. Понимаешь, вот из таких она как-то так вся перекручена. Но так как Девочка, она ну никакая. За ней нет... Вот, наверное, вот эту пьесу нужно ставить, если есть... Ну, какая-то такая яркая индивидуальность.
У меня есть актриса.
Вот есть какая-то такая яркая индивидуальность. Она может быть любой. Она может быть любой, но только индивидуальностью. Вплоть до Чурикова, бог с ней.
Ну почему?
Нет,
ну, я же хороший.
Нет, ну хороший, но я говорю, внешний там. Ну, это не, да. И парень, конечно, вот сейчас бы. Поставить.
Он тоже однообный немножко. Он, ну, такой, он вроде, он и вроде бы верно существует, я не могу ему предъявить претензий.
А про что это... играть? Чего? Ради чего?
Все вроде бы разбивает.
Нет, а потом, знаешь, если тут интеллект
в театре,
и вот
так... Вы понимаете, я так понимаю сейчас, Олег Николаевич, вот я в развитии того, что он говорит. Я считаю, что сейчас органика актерская, это стал тот минимум, который в театре. То есть когда-то... Вот еще даже когда я начинал лет 18 назад в театре, говорили, как о достоинстве, какой органичный артист. Сейчас это уже стало необходимым условием. То есть, если актер не органичен, он уже он не имеет права в нынешнем театре, на нынешнем этапе развития театрального искусства, он не имеет права работать, если он не органичен. Вот такая ступень пошла, так сказать, в развитии театра. И вот здесь я увидел вот то минимум профессионализма, в общем, органичный, правдивый. И мне все время хочется, так сказать, про себя сказать, ну а что дальше? Потому что мне хочется уже подчеркнуть что-то чуть больше, чем просто правдивое существование в этих предлагаемых обстоятельствах.
Вот я видел один спектакль, Олег Николаевич, с вашим участием. Старый Новый год. Значит, вместо невинного, в силу каких-то обстоятельств, вышли.
Болел,
да.
Болел.
Ну, я увидел подробность существования, точность, лампочка, значит, вкручивалась все, так сказать. И вдруг я вижу ряд спектаклей. Для меня вот просто, если можно, ответить на этот вопрос. Я вижу Эльдорадо, иллюзорность, так сказать, мечта и действительность. Я вижу второй спектакль, который мы сегодня посмотрели. То же самое. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Конкретность существования и... Ну, насколько это возможно, это другой разговор. И иллюзорность, опять, оформлением. И вот третий вариант, который я видел, старый Новый год. Где это было сделано совершенно в другом ключе и... Взаимоотношения были человеческие. Когда мне было Адамыч Евстигнеев, самое интересное, что могло существовать. Ну, сегодня я вижу Андрея Попова, Андрея Алексеевича, Эльдорадо. Но только уже так. На сегодняшний вечер я вот посмотрел. Хорошая пьеса. Наверное, хорошая пьеса, репетитор. Но говорить всерьез о спектакле, как таковом, к сожалению, у меня нет. Нет.
Вы нас очень внимательно слушаете, а ваше мнение вот так.
Я вам расскажу сейчас, пожалуйста. Значит, как вам сказать? Возникла эта пьеса, потому что вот режиссер, стажер Кузнецов ее хотел ставить. Я не очень это, честно говоря, приветствовал, но он хотел. Ну, у нас вот на этой малой сцене, они режиссеры, стажеры, ну, достаточно какую-то волю мы даем.
Там очень хорошо.
А?
Для этой сцены, наверное.
Да я думаю, уже выбор этой пьесы, он, так сказать, все равно, я вот вас-то могу понять. Шлягер для весны, для определенной публики. Репризная пьеса,
да.
Которая, в общем, проблема и, так сказать, и нашим, и вашим. И министерство даже очень хорошо приняло это, к моему огорчению, потому что вдруг, так сказать, свое что-то близкое, мол, интеллигенция в таком вроде урок ей даже выдается такой, понимаете? Вот он там получил, а потом, глядишь, вот в кусты. Все-таки вот какая-то, так сказать, сила за этой вот простой девочкой. Ну, это примитивно, может быть, но
я
так...
Я сегодня подумал иначе, наоборот.
Но это не важно.
Вот. Я, в смысле, Мушатовский, нет.
Ну, так или иначе.
Да.
Случилось так. Вот вы знаете, что сейчас у нас при единой труппе, ну, в общем, произошло, так сказать, разделение репертуара между этой сценой и той. Ту сцену, ответственный за ту сцену, Владимир Николаевич Богомолов, который, в общем, уже в театре около 30 лет. Поэтому все периоды, так сказать, этого 30-летия он прошел с людьми, с актерами. Ну, из этого корня он ученик тоже, так сказать, Кедрова, но работал здесь. И все, как говорится, уже привычки и способы, так сказать, существования, эстетика, которая так или иначе меняется же всегда, ну, уже вырабатывалась определенным образом. Но вы видите, что репертуар сформирован, так сказать, на той сцене. Идут спектакли, значит, Станицына, Богомолова. Ну вот, Кедрова мы там возобновили, Ревизора. Вот старые какие-то спектакли, потому что почему так произошло? Я говорил с Богомоловым, мне, так сказать, было безразлично, в конце концов, какая сцена при этом разделении. Но... Для старых спектаклей та сцена просто удобнее. Здесь мне пришлось очень много мучиться с этим просцениумом, и до сих пор еще непонятно, как тут старые спектакли приспосабливать. Ну, что-то мы за прошлый сезон очень много потратили усилий, ну, как-то приспособили. А здесь идут спектакли, в общем, вот, так бы я сказал, последних лет, сделанных, или там под каким-то там моим руководством, или с, который я ставил и прочее. Для чего это делается? Для того, чтобы, во-первых, ну, дать возможность поколению, которое определенным образом уже привыкло существовать, это к нашему предыдущему разговору, привыкло существовать, чтобы они, естественно, тоже работали, и творческие, и прочие, прочие, были заняты, и так далее, и так далее. Это первое. Второе, хочется все-таки, театр это что такое? Это не только мы, это еще обязательно зритель. У этого МХАТа, 30-летнего будем называть, начиная с 48-го года, это апогей. Как раз можно, вот, сейчас 30 лет, ровно как была премьера «Зеленой улицы». Вот с этих пор, значит, и зритель определенный полюбил уже определенных актеров, полюбил эту эстетику. И они возмущены иногда, когда видят что-либо иное. Поэтому нужно, чтобы эту сцену любил вот этот зритель. Нельзя же обделить его. И я думаю, чтобы развивалось определенным образом и эти актеры, и так или иначе эти спектакли существовали.
А? Не надо ту эстетику, о которой вы протестовали до первой режиссерской конференции, вы помните?
Я вам сейчас хочу сказать, ведь они же тоже не стоят на месте. Но театре, где труппа 100, значит, 70 человек, и для того, чтобы все были так или иначе удовлетворены и заняты, для этого нужна интенсивность какая-то. И в данном случае это разделение репертуара, оно активизирует. Оно активизирует не только с точки зрения просто занятости, но и активизирует с точки зрения, ну, во всяком случае, какого-то шевеления, какого-то,
ну,
так
что
сказать...
Ну, репетитор дал в этом случае?
Вот я сейчас хочу, подбираюсь к этому, вам иначе было бы сложно это понимать. Важно, чтобы, так сказать, и Богомолов, и сам театр делал какие-то выводы. Я думаю, что какие-то выводы делаются. Мне, ну, начиная с того, что... Ну, это между нами, мне не хочется, и Полонскому я это не буду говорить впрямую. Но пьеса кажется, так сказать, ну, шлягерной, она репризная пьеса. Естественно, так сказать, можно, наверное, так сказать, при такой режиссуре, я бы сказал, идущей помимо, что ли, пьесы, привнося свои какие-то представления. Очень часто так мы ставим. Розова и Эфрос и я всегда ставили, в общем, в какой-то степени поперек пьес. Потому что «Вечно живые» — это другая его пьеса. Это его первая вообще пьеса Розова. Он ее написал даже раньше «Доброго часа». Это вот первый его драматургический опыт. Я говорю, что дальше Розов стал всегда, и во многих пьесах настолько иногда сентиментален, дидактичен. Ну, если вы вспомните, то все равно это приходится, ну, положить на какой-то характер, чтобы это было живым, понимаете? Или внести какую-то жесткость во взаимоотношениях, понимаете? И так далее, и так далее. Ну, вот таким образом, я не говорю, что, так сказать, Розов плохой, или я говорю, что приходилось просто так. Иногда есть пьесы, которые, дай-то бог, ну, просто дотянуться до этого. Есть пьесы, когда идешь, очевидно, поперек что-то. Здесь, конечно, дело не просто в актрисе, мне кажется. Дело ведь, когда, так сказать, задумывается тот или иной образ, мы свое какое-то, так сказать, понимание, свои какие-то представления чувственные, мы как-то выбираем и находим эту линию и логику поведения, правда? Здесь как раз режиссер идет достаточно, ну, добросовестно за пьесой, и я бы сказал, даже несколько школярски просто, добросовестно. И отсюда, так как творческого, как говорится, в этом было маловато, во всем. Отсюда, значит, и эти декорации, которые, в общем-то, действительно, кроме иллюстрации, ничего, так сказать, не значат. Верно? Иногда вот с этой красивостью, как пьеса картонна, так и это получилось так. Поэтому какую-то свою жизнь, она не сорганизовалась, она не возникла. Ну, вот мы вчера смотрели спектакль. Ну, хоть просто фантазия, да? Ну, хоть так. Тут и этого нету. Хотя, наверное, можно было бы опереться. Ну, будем считать так, что... Ну, эти проблемы вообще любимые, Володинские, да? Интеллигент, так сказать, и простая женщина. Причем это у него не только, так сказать, допустим, назначение. Это у него очень часто проходит. Чаще всего у него простые женщины. Я говорю, как она, что это за ткань.
Олег Николаевич, да. Можно я вам задам
пример? Ну, если я договорил, или ну давайте так, диалогом. Так.
Диалогом, да.
Давайте.
Вот «Большевики». Был такой хороший спектакль. «Современники», поставленный Олег Николаевичем Ефремовым. Хороший был спектакль. Это потрясение. Для меня, например, было как человек в Ленинград, вы в первые пятилетки играли этот спектакль. Это было на уровне потрясения. Вот сейчас выходит пьеса Шатрова. Вы знаете ее, очевидно.
Да где же она выходит, когда уже, так сказать, год она лежит в министерстве и до сих пор не опробирована имейлом? Ну что, Захаров, ничего она не выходит, никто ее не репетирует.
Вот видите, значит, вот. Интересно, почему не у вас она?
Она у нас, почему она у нас?
Да?
Она у нас... Да.
Она у меня лежит, вот я ее прочитаю.
И у меня она лежит, и толку мало. Потому что Шатров уже, так сказать, намаявшись и намучившись, вы знаете все эти истории, на этот раз, так сказать, хочет иметь действительно апробацию Эмела. А там есть такой товарищ Голиков, который категорически, чтобы не писал Шатров, накладывает ленинское в это. Я бы поставил с удовольствием.
В данном случае он же там выступает, член-корреспондент у него, Эн Ким там какой-то.
Это не важно. Это могут члены-корреспонденты, историки и так далее, и так далее. А вот есть имейл. Это я вам говорю.
Это же пьеса написана явно для, так сказать...
Она бы была у нас, то есть она у нас и есть. Но вот сейчас Миша приедет, я опять на коллегии сейчас об этом говорил. Они
записаны. Это же явно написано.
Ну что же мы сейчас эмоционально будем на эту тему говорить? Я вам рассказываю, как на самом деле
есть. Мне обидно, когда мне сказали, что это у Захарова.
Нет, он писал это для Захарова. И как раз Захаров-то и засомневался ее ставить. И Миша сразу дал мне. Потому что принцип формы, в общем-то, сохранено еще с революционного этюда, ну или с юбилея, там, как угодно, так сказать... Та пьеса, за которую, так сказать, его тогда так уничтожали. А форму эту мы вместе тогда придумали. Так что, если эту пьесу апробируют, да, мы будем ее ставить. Обязательно. Хотя, я должен теперь вам договорить про репетитор-то все-таки. Тут есть проблема, которая, мне кажется, всем нам может быть интересна. Мне думается, что вот в данном случае, в чем, так сказать... Беда, что ли, этого спектакля. Вроде бы добросовестный человек, режиссер. Но вот он не переступил вот эту черту, когда начинается творчество. Когда начинается творчество. То есть, когда вступает, в общем-то, так сказать, уже, ну... неважно, в какой степени это. Каким образом, но вступает уже момент, ну, воображения, так я говорю, когда, да, ну, обязательно, без этого, без своего наблюдения, без своего привнесения, все равно, кого бы ты ни делал, как актер, который играет, я не знаю, пускай Ленина играет, нам всегда при, может быть, глубочайшем уважении к тому автору там или... такому-то там и художнику, то если ты сам, так сказать, не перешагиваешь вот эту черту, когда, так сказать, уже действительно твое воображение включается во всю, так сказать, мощь, ничего быть не может. А здесь вот будем называть этот... Он вам не то, что не понравился, спектакль, вы говорите, активно не понравился, он просто, по-моему, никакой. Вот и все. Тут даже нельзя сказать,
никакой
понравился, не понравился.
Не
а наверняка зритель смеется, да, принимает и так. Потому
вы
что
знаете,
плохо
принимает спектакль, если...
Ну, понятно. Репризная пьеса.
Вот реприз нужно было дотащить до финала.
Да, да, да. В которую не вдохнули жизнь, так бы я сказал. Поэтому это театр, это все изображается, это играется. Потому что... Уже если не играть, то тут нужно, как говорится, затрагивание нервов каких-то всерьез. И сегодня...
Вы знаете еще, что ужасно было? Что, извините,
да.
Я предугадывал мизансцены иногда. Что вот сейчас в этом спектакле...
Ну, это, кстати говоря, это возможная вещь.
Должно быть вот так. И точно.
Но это возможная вещь. Это иногда уже таким образом заделана форма, что мы иногда ожидаем и даже радость испытываем от ожидания такой-то пластики.
Радость и разочарование.
А,
знаешь, что это будет вот так, банально.
Значит, это незакономерно. Незакономерно с точки зрения жизни, и это не искусство, а это просто использование площадки. Так бы я сказал.
Вот вы знаете, она вышла в халате, Олег Николаевич, вот такая частность. Я все ждал, когда она снимет халат. И когда потушили свет в павильоне, там это, я думал, вот сейчас подойдет момент точно. Он подошел.
Ну, понятно. Все ясно, да. Банально, не открытий, ничего.
Ну вот ваше отношение к этой репетиции, потому что ну, у нас это происходит все в другом, более жестком режиме. Когда мы говорим, сговариваемся, кто про что играет, кто что чего должен делать.
Хорошо, ну, мы сейчас подойдем к репетиции, я вам скажу. Я уже немножко до этого говорил, что тут несколько особый случай. Я не могу согласиться с вами по поводу Эльдорадо. Не могу согласиться. То есть я могу согласиться, что, может быть, там кто-то как-то не дотягивает. Но я не могу согласиться, во-первых, эта пьеса совсем другая. Мало того, в этой пьесе я шел где-то, может быть, наперекор каким-то ее вещам, просто мелодраматическим, которые заключены в пьесе. И меня эта проблема, которая заключается, так сказать, в пьесе, не с точки зрения там уйти от жены там, или не уйти, понимаете? Но с точки зрения момента, как говорится, ну, будем условно называть, томление духа, это мое, это, так сказать, то действительное существующее. Ну, а та форма, которая это приобрело, она может нравиться, может не нравиться, в конце концов, что существует определенная, так сказать, тоска у кого-то, и на кого-то, очевидно, эта пьеса определенным образом действует, и она не репризная, и там есть то, с моей точки зрения, я абсолютно, как говорится, подписываюсь под этим спектаклем. Вот. Можно, конечно, наверняка, так сказать, критиковать эту, без этого, наверное, и не делается ничего.
Много елочных игрушек, много иллюзорности, иллюзии.
Ну что же, да, это, да, своего рода такая, да, сказка рождественская. Но, да, ну, но в этой рождественской сказке для меня есть очень существенные и важные недовольство собой.
Ну, все понятно, так сказать,
ну,
в этом.
Вот. И то, что этого, так сказать, и об этом маловато, может быть, иногда. У нас, я думаю, что напрасно. Теперь, если, ну, тут, в общем-то, совпадает ваше, так сказать, впечатление с министерским. Им тоже этот спектакль, они не считают его, ну, наверное, по другим обстоятельствам, нежели вы. Они просто считают, что же, мол, так сказать...
Слушай, министерский сразу...
Нет, ну у них другие, конечно, критерии, это ясно. Теперь, что касается утиной охоты и насчет жесткого режима. Ну, у меня достаточно тоже всегда жесткий режим. Просто в данном случае, вот если в «Современнике» я играл что-либо, я сначала ставил спектакль с кем-либо и потом вводился в него. Здесь я уже говорил вам об этом, что я измучился и уже поклялся, так сказать, себе раз и навсегда, что я никогда... Получилось так, мы говорили с Андреем Мягковым.
Он же тогда был...
Ну да. Но он, так сказать, ну, если он преподает в школе-студии, режиссурой он не занимался, в общем, никогда. И поэтому он просто молчит, так сказать, сидит, когда да, что-либо я делаю. А? Ну да. Поэтому это бесконечные сшибки. Одна, так сказать, с другой. Это с одной стороны. А потом я вам так скажу. Ну что сегодняшняя репетиция, я вас предупреждал. Тут надо текст уложить. Вы говорите, кто что делает. Ну, об этом, так сказать, говорилось и анализировалось, и проверялось, и пробовалось. Сегодня и текст укладывали. Да мне-то просто надо текст уложить хотя бы. Так он никак. Очень трудный текст. Прекрасный, замечательный текст. Но очень трудный. Как в лучших первых пьесах Володина, например. Там не переставишь фразу. А междометие, как она строится, ритм ее, все. Поэтому это надо делать. Сегодня мы первый раз вообще эту картину так решили на ногах. И вообще этот переход на ноги всегда, вы знаете, должен быть каким-то таким, что ли, незаметным.
Извините, да, пожалуйста. Вернемся еще к этой репетиции. У меня есть, вот в связи с тем, что вы говорите о сегодняшней репетиции, я вдруг вспомнил фильм «Три тополя на Плющихе», где вы играли с Доронином. И вот меня до сих пор, в общем, занимает так чисто теоретически такая штука, что, в общем, и вы, и она, так скажем, ну, люди театральные, не киношные, она вроде вот обстановка начинала.
Как не киношные?
А? Ну как, потому что все-таки есть актеры киношные. Я что имею в виду? Потому что вот работая в Севастополе, мне тоже часто приходилось, так сказать, я, скажем, не сниматься, а подрабатывать по формуле, чем дальше от камеры, тем ближе к кассе. Но, тем не менее, значит, наблюдай все это. Но я вот к чему буду. И вот на мой взгляд, и не только на мой, вот так обмениваемся, вы в «Трех тополях» от Плющихи очень сильно, для меня в хорошем смысле, продаете и подпитываете дорогу. Это, поймите правильно, это не комплимент, просто мне хочется понять какую-то природу существования в том плане, что...
Сейчас 11 раз пробьет все же.
Правды существования. Вот понимаете, и фильм, видимо, строился, я не знаю, но Сенчу я так воспринимал, что это... Ну вот абсолютная правда какого-то кусочка жизни, осмысленная. И вот вы избежали налета, ну так скажем, театральности, что ли, когда вы таксиста играете, чего не смогла избежать она. И вот в этом плане я подумал, а в чем дело? Ведь если бы вы, допустим, делали то же самое на сцене, наверное, это было бы, ну так скажем, не так ярко, не так точно. Хотя в общем...
Ну, наверное, разговор идет уже о Лиозине, которая ставила там и...
Лиознова.
Лиознова.
Mm-hmm.
Нет, я думаю, другое, что это все дело в природе существования. Вот у меня ощущение, что Доронина хотела быть яркой.
Ну, навсегда, естественное желание.
И вот поэтому получились, в общем, какие-то ножницы, потому что получилось, на мой взгляд, опять, вот чисто мое мнение, что в этом хорошем фильме получилось две, ну, неточное слово, стилистики актерской. С одной стороны, абсолютная правда, какая-то удивительная узнаваемость и достоверность. С другой стороны, немножко образ, немножко театр. Пожалуй, за исключением у нее того момента, когда она это самое Экзюпери пела. Вот есть у вас это ощущение? И если есть, как вы его объясняете?
От фильма?
Да.
Ну да, потому что немножко...
Потому что вы здесь можете со стороны посмотреть.
Ну, немножко играла образ, да. Прибавляла. В кино сама специфика требует, конечно, абсолютной правды. Вот и все. Но я думаю, и театр этого требует. Когда вы говорите, что на театре это было бы там так-то или не так-то, театр это тоже это... Другое дело, что киношные артисты, киношные, они на театре, как правило, не умеют играть, как и режиссеры, кстати, киношные, не могут ставить в театре. Иная специфика, очевидно. Потому что актер кино действительно умеет на какую-то секунду подманить какое-то там, я не знаю, чувство подманить. Но вот так вот иногда выстроить роль целиком, жизнь в ее перспективе, в каждой секунде, так сказать, проживать и так далее, это не все они умеют делать. А так... Что мы добиваемся на театре? Ну, разные театры тоже. Сейчас все, как говорится, все сложнее и сложнее, наверное, потому что нужно, чтобы актеры умели, так сказать, выбирать уже какую-то определенную, ну, закончик. Ниточки, определенный клубок этой жизни распутывать. Но какой кончик тянуть? Какой кончик? На чем? В основном. Да, это должна быть правда, но всеобъемлющей иногда ее и быть не может. Иногда все равно должно что-то превалировать. Например, в «Амхате» очень трудно. Ну вот столкнулся я сразу, когда первый спектакль, ну, делать было вроде нечего, надо было организационными делами заниматься и все. И я начал ставить Дульсинею Табосскую, Володина. Пьеса ироничная. Ирония предусматривает обязательно умного актера. Но тот, который понимает вообще, что, так сказать, это... смешно не так, когда там бьют по попе, да, и все смеются там, или не просто донести какую-нибудь смешную реплику. Ну, нужен умный актер, который, так сказать, понимает вот эти тонкости, так сказать, этого иногда подтекста второго плана. Ну, вот Шварца, Акимов, казалось бы, считался, так сказать, и другом Шварца, и ставил все его пьесы. И ни один спектакль Шварца у меня у Акимова не нравился. Он оформлял их в своей, так сказать, манере художественной. Это все было интересно. Почему? Да потому что актеры у него, помните, у него хорошие были актеры действительно, очень смешные. У меня, может быть, самое такое сильное впечатление, такое юношеское от театра Акимова. Во время войны они здесь гастролировали. И я впервые так смеялся, может быть. Но Шварц, который очень сложен именно в своей иронии, тонкости этой иронии, при внесении, так сказать, сегодняшнего дня, требует определенного актера, очень, наверное, ну, близкого по ощущению жизни, всему пониманию самому ему. Поэтому все его спектакли, вот такие, мне казались грубыми, вне второго плана, вне вот этого подтекста, когда... Понимаете, о чем речь? Вот то же самое произошло с Дульсинеей Табосской. Играли вроде ярко, даже Татьяна играла, а вот понимание, что мы играем, вот этого материала, это отсутствовало.
Отсутствует... Было большевика, было, да?
Большевиках было, потому что это, так сказать, труппа, которая удивительно всегда ощущала, я бы сказал, проблемы сегодняшнего дня. Гражданские проблемы. Ну так правильно.
Это потрясение было, вот ясно.
Ну, очень.
Я не могу говорить.
Правильно. И мало того, большевики вообще были поставлены, извините, за 3 недели. Но я ставил трилогию. Я ставил декабристов, да. Потом я ставил народовольцев. Это уже по раскату, что ли, шло, большевики. Мы уже все были единой, так сказать, идеей, достаточно, так сказать, заражены, злы в хорошем смысле. Было ясно, зачем, что и так далее, и так далее. И все остальное легко рождалось, понимаете? Я к чему все это сейчас вот говорю? Что, конечно... Ну, о сегодняшней репетиции мы начали говорить.
Вот интересно.
Ну что, во-первых, сейчас мне важно, ну, я, так сказать, жду, вот 31-го я уже выйду. И мне важен самый первый подход. Самый первый подход. Я думаю, что, ну вот, Юра Любимов, например, как репетирует. Для него нет разницы каких-то там с актерами, чего-то, это нет. У него сразу все на сцене. Тут и художник, тут и музыка, тут осветители. Все сразу синтетически рождается и так далее, и так далее. У нас идет какая-то, несомненно, подготовка. Сначала мы разбираемся, что же, как, чего. Не все актеры сразу что-то делают. Я знаю, например, вот Андрей Алексеевич с трудом приходит к органике какой-либо. Попов, понимаете?
Мне кажется, наоборот, он, так сказать, идет от органики. То, что мы видели на первой репетиции. Вы помните ее, когда мы писали?
Ну, я не помню. Я не помню. Мы здесь-то начали сейчас не так давно. Сейчас это утиное. Ну, после лет.
Да.
Мне вообще пугает артисты, которые у меня на репетиции, с первой репетиции начинают что-то играть. Вот для меня это залог того, что я его вряд ли сдвину.
Ну, понятно.
Не, ну почему? Ну, бывает. Ну,
великолепная
роль попала и...
Бывает. Но это редкость. Ты понимаешь, это
и
редкость.
Куда от нее денешься?
Вот первая репетиция, которая была, я ее помню очень отчетливо, и было в этой репетиции прелесть какова, когда ее отчество, не помню, извините, Сайна,
да.
Она очень точно проводила.
А она сейчас вообще другую роль репетирует.
Вот видите, насколько...
Видите, все поменялось. Сейчас, вот видите, Гуляева Нина репетирует Валерию.
Проклова была тогда.
Да, Проклова сейчас вообще, может быть, в театре даже работать не будет. Вот сейчас другая девочка, видите, тоже.
Да.
Вот все эти вещи сейчас вот они, так сказать, и обрушились.
А что, хорошая девочка?
Чего? Таня Глебова. Да. Ну вот, поэтому, ну...
Петренко появился, это тогда Марина, был.
Может, Калягин, да.
Да.
Мы, по-моему, вас в основном.
Извините.
Нет, ну почему? Давайте, так сказать, свободно, как иначе-то. Поэтому сегодняшняя репетиция, да, мы будем так говорить, но освоение, как в кино это говорится, надо было пощупать. Но мне это все равно, у меня идет своя работа для того, чтобы, когда я вылезу вот сейчас на сцену через пару дней и пойду с самого начала, уже вечерами я там все-таки, думаю, уложу этот текст, чтобы мне было спокойно. И я надеюсь, что Андрей Мягков пойдет на сцену. Все-таки я буду иметь возможность как-то выстроить это все со стороны. Иначе это немыслимо. Это вот эти шибки бесконечные, они просто ужасны.
Я вот не закончил свою мысль, чего я про Третьяковского Плещихина говорил. Ну вот как у вас ощущение, если бы вы делали спектакль, играли, вы бы иначе работали? Этой роли? Или точно так, вот свое личное ощущение?
Ну, вы знаете, кино и театр это очень разные. Вот я уже об этом говорил. Там это складывает все равно режиссер по этим кусочкам и так далее, и так далее.
И дубль отбирает он.
Здесь все равно, да, конечно, знаете, я спросил Антониони. Я говорю, вы что-нибудь ставили в театре? Он говорит, да, один раз поставил спектакль. Ну и как? Я говорю, а почему все? Нет. Говорит, после этого я все. Почему? Говорит, я поставил спектакль. Они поехали, ну, как обычно, значит, там на Западе, поехали по стране. Потом, говорит, приехали, я его не узнал. Но я вообще не против того, чтобы не узнать, если это развивается, так сказать, в живом каком-то ощущение и направление. Я знаю, в «Голом короле» две реплики у министра нежных чувств и у камергера Казаков с Сергачевым играли. Я однажды зашел в зал, они играли эту сцену 40 минут. Но они имеют право, это такие актеры, имеют право на словесную импровизацию. Это было, может быть, самое интересное в спектакле, в конце концов. Но он весь был замешан на этом.
понимаете? Кому-то нельзя этим заниматься из артистов, надо запрещать. Там вот пытался, допустим, какой-нибудь Олег Даль, ну, он обаятельный, талантливый, там все, но если он начнет от себятины, ну, нет, не так скроен, так сказать, мозг, ну, не так. А у этих наоборот, я не кто кого, и можно было писать просто, писать, записывать, это было страшно интересно. Поэтому, если спектакль развивается таким образом, а я иногда могу предположить, что это не просто они поиграли на публику и, так сказать, а может быть, наоборот, он стал еще более, так сказать, живым в конечном итоге, но ему это, в принципе, так сказать, не понравилось. Вот он так вот сделал, вот в кино я снял, и уже все, я за это расписываюсь. Ну и потом он еще сказал, говорит, и потом, говорит, скучно, все время, говорит, один кадр. Но это не важно. Я стал это все рассказывать и говорить, что, конечно, театр – это особая сфера существования актера. Обязательно линия, обязательно, так сказать, движение, которое вообще, так сказать, для киноактера, это, так сказать, труднопонимаемая вещь.
Но это, наверное, почти и невозможно в кино сделать.
Наверное, думаю, да. Но театральный актер, он все равно хитрый. Он даже снимается, если в финале, он как-то, если всерьез относится ко всем этим делам, он каким-то образом распределяет это. Сейчас Никита Михалков пытается последовательно снимать, понимаете? Репетирует не эту сценку, которую снимать, а репетирует целиком. Ну, потому что он все-таки театральный тоже человек, понимаете, хоть молодой, но интересный, талантливый парень, да? А?
В общем, очень важно для меня сейчас вот такой этап, что актер четко и ясно осознавал, для чего мы весь этот огород огородим. Для чего?
Правильно. Ну, правильно, правильно. Мы об этом долго-долго говорим, но я, поверьте мне, вот после лета я сумел только, были всякие организационные тут дела, неурядицы, не буду посвящать вас в это, во все. Но я только вот в октябре, значит, вот здесь вот, в кабинете, начали мы вспоминать происходящее в сценах, что, к чему, зачем. И должен вам сказать, очень я хорошо понял Константин Сергеевича, который этот самый застольный период к чертовой матери, значит, упразднил. Потому что, да, уже, так сказать, к какому-то периоду это все превратилось в такие, я бы сказал, семинары театроведческо-критические. Я говорю тому же Сергачеву, я говорю, ну брось ты, ну ладно, ну сиди, ну все, ты схвати его там. Да, ну можно схватить и так, конечно, а можно схватить и так, вот он до сих пор такой, понимаете?
Да-да-да, вот это.
Ну, он особый артист, он, так сказать, в общем-то, гротесковый, очень интересный, наверное, вы видели, знаете, талантливый. А тут роль другая. И он вне какой-то прикрышки, но вот не может существовать. Поэтому начинает дурака валять, и все. Понять можно, вообще-то говоря. Тут же, так сказать, дисциплинарно не сможешь просто-напросто что-то сделать. Хочется, чтобы он почувствовал какой-то вкус в этой роли, понимаете? Мало того, затормошили, уже заговорили там некоторых артистов, там ту же Стриженову, Любу, потому что Монастырский ей что-то показывал, еще кто-то, другие. Какого-то своего первообраза, очевидно, не имела. Поэтому натаскивали и так, и эдак, и все. Я только умолял, я уже, так сказать, тогда, вот в конце сезона, когда вы были, и начали мы так это понемножку репетировать, уже через несколько репетиций я просто потребовал, что если у кого-то нету конкретного предложения, что надо делать, допустим, да, то молчи просто, потому что начинаются общие разговоры, знаете, как это, когда сидишь, тем более. Хорошо. Но это прошли мы. И вот когда, вот даже сегодня, просто мы первый раз вышли на ногах, вот на эту сцену, сразу я чувствую, для многих уже надо решать какие-то задачи. Надо решать какие-то задачи. Вот играть сейчас и будет. Надо. А?
Играть.
Играть, да. Да. А? Что вы
говорите? Мне говорить.
Да перестаньте вы, ну, это, да, перестаньте, перестаньте.
Есть к вам такой вопрос.
Перебивать вам запрещено, не говорить.
Да, чисто ремесленный. Вот именно как ремесло, так сказать, наша профессия режиссура. Вот застольный период, ну, это может быть и поветрие, и мода. У кого-то это рождается необходимостью, действительно, сейчас застольный период. И я, во всяком случае, пытаюсь просочить как можно быстрее, чтобы артисты в совесах не утопили мысль, потому что разговаривают сейчас все.
Да и не мысль, главное, ничего, как говорится, не происходит. Артист все равно, вот он, по-моему, запоминает ногами. Ногами. Что такое метод физических действий? Никто это до сих пор и не понимает, по-моему, и не знает. Это определенное мировоззрение, уж если на то пошло.
Вот, вот я к этому и клоню. Вот чисто ремесленный подход, я имею в виду в хорошем смысле ремесло. Вот с чего вы начинаете пьесу репетировать? Вот мы были у вас на Утиной охоте, когда вы там сидели, разбирали, помните, оговаривали. Вот а как долго у вас идет этот период? Я к чему говорю? Вот я сейчас хочу попробовать такую штуку, что, ну, я для себя думал пьесу как-то разработать, допустим, в 12-ю ночь. Я хочу отсажусь с артистами, допустим, обговариваю первое событие, первый эпизод. И тут же, не приступая дальше к работе, к этому говорению за столом, вот тут же его пытаться...
Ну что, это самое прекрасное. Вот так вот и надо, вообще-то говоря. Сыграть. Если вы даст...
Потом мы к нему вернемся, он, наверное, ну, да. Переменится.
Да мало того, вот когда актеру надо уже, так сказать, пройти, так сказать, и сказать привет, грубо говоря. Вы говорите ему, иди и говори привет. Вот необходимость это уже осуществить, сразу заставит его, грубо говоря, творчески существовать, работать уже. Вот и все. По-моему, это справедливо.
Но опять начинается разговор, что мы еще не знаем, мы еще не понимаем.
А что не знаешь? Ты иди. И вот мы сразу поймем, что ты не знаешь. Откуда я? Ну вот откуда.
Я даже делаю такой хитрый ход. Я не ставлю столы. Ужасно хитрый, конечно. Знаете, как всегда, для застольного периода. А сразу делаю выкладку. Хотя еще, может быть, иногда бывает и с художником не до конца решено. И вот так вот присели...
Ну, что, ну и правильно, по-моему, это, ну, это так называемый действенный анализ. Это, так сказать, как им пользоваться. Для этого надо быть режиссером, наверное, очень подготовленным. Ведь мы же иногда за столом-то сидим не для артистов, а для себя самого. Потому что еще не знаешь, как, чего.